Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Ученичество, развивающее миссионерское служение.
Слава Богу за то, что мы действительно уверены в Нем. Он никогда не подведет нас, никогда не оставит, никто нас не похитит из Его руки. Господь добр к нам, милосерд и терпелив. Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте 19 главу книги «Деяния апостолов». Книга «Деяния апостолов», 19 глава. В центре нашего сегодняшнего исследования будут находиться три стиха, 8, 9 и 10. В работе проповедников Слова Божьего, как правило, выделяют два направления. Первое направление – это миссионерский труд. Это направление часто считают более опасным, более рисковым, более важным и в какой-то мере даже окутанным ореолом романтики. И действительно, когда миссионеры отправляются в какие-то опасные места, регионы мира, когда они оставляют свои города, свои общины, они сталкиваются с серьезными бытовыми трудностями, с серьезными неудобствами и очень часто рискуют жизнью. Известно, что наибольшие сегодня гонения на христиан происходят в мусульманских странах, в Китае, в Индии, в Северной Корее. И миссионеры, отправляющиеся в подобные регионы, действительно рискуют своей жизнью. Просматривая христианские новости, распространяемые благодаря интернету, каждую неделю можно услышать о гонениях, о избиении какого-то миссионера, о смерти кого-то из миссионеров. Так что вот это направление, миссионерский труд, направление в распространении Слова Божьего, достаточно опасное, рисковое, но очень важное и очень ценное для расширения Евангелия Царства. Второе направление в работе проповедников Слова связано со служением на одном месте. Например, в своей общине. И если такое служение проходит в государстве, где нет гонений, например, как в нашем государстве, такое служение считают легким и незначительным для распространения Евангелия. Некоторые пастыри и учители по 30 или даже 40 лет проработали в одной общине на одном и том же месте, редко выезжая даже за пределы своего города. Вот такие два направления в служении, да? Миссионерский труд, когда человек в разных местах проповедует, или труд, связанный в основном с одним каким-то местом, городом, регионом, одной общиной. Какой же из этих трудов более эффективен для распространения Евангелия? Обычно считается, что миссионерское направление в служении, переезд из одного города в другой – это наиболее эффективный метод для распространения Евангелия. А труд в одном городе, в одном регионе как-то для распространения Евангелия не так значим. Мне даже приходилось слышать, как пастырей, учителей, посвященных по местной церкви, называли трусами, бесполезными для миссионерства, боящимися переездов, неудобств и различных сложностей. Так ли это? Следует ли считать служение проповедников слова, связанное с одним населенным пунктом, одним городом, одной местностью, одной общиной, чем-то бесполезным в деле распространения Евангелия по всей земле? Чтобы получить ответ на этот вопрос, давайте обратимся к книге «Деяния», к тем стихам, о которых я сказал в самом начале. Прежде всего, прочитаем этот отрывок «Деяния 19, 8, 10». «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана, Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Прочитанные стихи указывают на некоторую особенность, появившаяся в служении апостола Павла. Если раньше он обычно сам лично, ну, в основном лично сам, посещал различные города и основывал в них церкви, то здесь, в Эфесе, Павел начинает действовать по-другому. Он действует иначе, нежели в своей предыдущей миссионерской работе. Теперь Павел не путешествует из города в город. Теперь он надолго остановился в Эфесе и занимается ученичеством несколько лет в одном городе. Он взращивает учеников, которые впоследствии разнесут благую весть по всем уголкам Малой Азии. Вот что произошло, вот какая перемена произошла в служении Павла. А началась эта работа в Эфесе так. В прошлый раз мы говорили о том, что он сначала привел 12 эфесских учеников к спасению, к вере в Иисуса Христа. Вы помните, они называли себя последователями Иоанна Крестителя, а сами даже не знали о существовании Святого Духа. Павел все им разъяснил, крестил их во имя Господа Иисуса. И после этого он пришел в синагогу, в Эфесскую синагогу. Это богатый город, портовый город, большая синагога, красивое здание, безусловно. Немало там людей было. И в этой синагоге Павел проповедовал очень долго, 3 месяца. Так долго Павла в большинстве синагог не терпели. Его обычно выгоняли оттуда, а здесь он проповедует 3 месяца. Почему? Что же способствовало столь долгому благовестию в Эфесской синагоге? Ну, прежде всего, этому способствовала терпимость эфесин к различным религиозным взглядам. Обычно жители крупных городов, портовых, торговых, были более космополитичны в своих взглядах, чем жители небольших отдаленных населенных пунктов. Они были более терпимы к разным позициям богословским и философским, и поэтому Павел проповедовал, и его как-то слушали, как-то терпели. 3 месяца он регулярно проповедовал в синагоге. Может быть, до конца еще не понимали, о чем он говорит. Ну и понятно, что в Эфесе действовала особая Божья благодать, позволяющая Павлу приобретать все больше и больше учеников, распространять свое влияние. Конечно же, не стоит думать, будто длительное служение в синагоге связано с тем, что Павел как-то скрывал Евангелие, связано с тем, что Павел как-то хитрил, как-то боялся говорить истину. Лука подчеркивает, что это не так. И говорит, что Павел проповедовал безбоязненно, то есть свободно, смело. Он проповедовал в синагоге 3 месяца. Это долго. О чем он говорил? Он говорил о Царстве Божьем. Тема Царства Божия для иудеев была близкой и интересной. Они, конечно же, ожидали, что когда-то придет Мессия, установит свое царство. И Павел начал с этого, видимо, с этой общей темы, понятной для них, общей в какой-то мере и для иудеев, и для христиан, и привел их к той точке, он показал им, что Царство Божие приблизилось, и что Мессия, который установит это царство, он уже пришел и был распят за грехи всех искупленных, и на 3-й день воскрес. Павел с общей этой темы начал и привел их к Спасителю Иисусу. И он, конечно же, говорил о том, что теперь через веру в Иисуса Христа каждый может стать участником духовного царства, присоединиться к церкви, обрести спасение и вечную жизнь. Но иудеи, когда, видимо, до конца это все уяснили, они ожесточились, пишет Лука. Переведенное так слово происходит от греческого слова «склеруно», буквально означающего «быть жестоким, упорствовать». Они не верили апетео, то есть отказывались верить. «Злословя путь Господен перед народом». Греческое слово, переведенное так, происходит от какологео, означающего «дурно говорить». Итак, Павел столкнулся, наконец, с противлением. 3 месяца он проповедовал, и, наконец-то, ему стали противиться, ему стали не давать учить. Что же он сделал в этой ситуации? В этой ситуации он забрал всех уверовавших, всех интересующихся Христом, всех своих сторонников он забрал из синагоги и ушел с ними куда? Он перешел с ними в другое место, в училище некого тирана. Под училищем следует понимать лекционный зал, который Павел арендовал для проповеди Слова Божьего. Греческое слово «тираннос», «тиран» означает «деспот», «тиран». Скорее всего, это было не имя, а кличка или прозвище, которым наградили хозяина этого лекционного зала либо учителя философии, преподававшего в нем. Вы знаете, ученики вполне могли прозвать требовательного учителя тираном. До наших дней дошли сведения, согласно которым лекционный зал тирана сдавался в аренду всем желающим, обычно его снимали какие-то приезжие философы, и он сдавался в аренду с 11 часов утра до 4 часов дня. Именно в это время Павел и проводил свои занятия. Смотрите, что сделал Павел. Он проповедовал в синагоге, некоторые уверовали, когда его, по сути, выгнали из синагоги, он забрал своих людей, снял лекционный зал тирана и учил там этих людей каждый день с 11 часов утра до 4 часов дня. В Эфесе активная жизнь, учеба, работа, торговля начинались с рассвета. Там жизнь шла не так, как у нас. У нас, например, рабочий день начинается там в 8-9 часов и до 4, до 5, до 6. А в среднеземноморских городах, как правило, было по-другому. Говорят, что некоторые там испанцы или жители других средиземноморских городов, в Греции, там у них фиеста очень большая, такой большой обеденный перерыв. Это все, видимо, пошло с тех времен. В Эфесе активная жизнь начиналась с утра, с рассвета и останавливалась в 11 часов. Делался большой перерыв, особенно ценный в жаркие месяцы, и затем к вечеру, когда жара спадала, общественная жизнь города оживала. Как отмечает Уильям Баркли, в Эфесе в 1 час пополудни спало больше людей, чем в 1 час ночи. Выходит, что Павел арендовал лекционный зал, друзья, в самое неудобное время, неудачное, в самое жаркое время, когда все люди привыкли отдыхать. И там было гораздо жарче, чем вам сегодня, друзья. И если бы там были ропотники, недовольные, они бы сказали, ну что это вот у нас, куда он нас привел? Вот в такое жаркое время мы должны здесь мучиться, в этом помещении, где языческие философы выступают. Однако в этом неудобном времени, скажем так, было и определенное удобство. С чем оно было связано? Вот с чем. Сторонники Павла шли на работу, работали, и потом в обеденный, этот большой обеденный перерыв, если его так можно назвать, они шли на занятия, учились, потом опять возвращались на работу. Не надо было отпрашиваться, не нужно какой-то выходной брать. Можно каждый день просто в обеденный перерыв идти в училище тирана и слушать апостола Павла. И, кстати, сам Павел, как сказано в Деянии 20:34, прощаясь с ефесскими пресвитерами, он об этом говорит, сам Павел тоже в Эфесе физически трудился. Он также просыпался утром, работал, он, видимо, вспомнил свое ремесло, он делал палатки, потом заканчивал работу, шел, преподавал в этом зале и потом опять возвращался к работе. Ему не нужно было готовить проповеди, ему не нужно было готовить конспекты, видимо, хотя, возможно, какие-то записи у него были, потому что он имел прямое откровение от Иисуса Христа. Видимо, у него, конечно же, была программа, да? Он не просто как-то спонтанно учил. У него была целая программа, 2-летняя программа взращивания учеников, и он следовал этой программе разумно, последовательно, обучая их каждый день. Жители Эфеса не препятствовали Павлу, они смотрели на него, как на одного из приезжих философов. Поэтому городские власти не чинили ему никаких препятствий, и апостол свободно возвещал учение Христа. Можно сказать, что Павел открыл в Эфесе двухгодичную библейскую школу, в которой проповедовал, как я уже сказал, 2 года каждый день. Там не было музыки, не было храма. Это было помещение, где учили языческие философы. Там не было развлечений, только учение, проповедь слова и ничего другого. Когда нам сегодня говорят о том, что в вашей церкви скучно, потому что у вас кроме учения в основном ничего нет, то на самом деле это для нас комплимент. Ибо это и есть церковь. Когда мы открыли библейскую школу в 2005 году, кто-то обвинял нашу общину в том, что у нас не церковь, а школа. Друзья, чем больше церковь похожа на школу, тем больше она похожа на церковь. Чем дальше церковь от школы, тем менее она похожа на церковь. Церковь – это школа. И Павел учил в этом училище тирана 2 года, просто учил, учил. И если вы не заинтересованы в том, что он учил, если вам не интересно, то Павел никого не привлекал развлечениями, какими-то шоу, какими-то различными театральными постановками, ничего подобного он не делал, он просто учил. И, кстати, как оратор, он и сам о себе говорит, и о нем говорили, он был не очень сильным спикером. По сравнению с Аполлосом, он был не очень ярким проповедником. Он не владел ораторским искусством в каком-то высоком смысле этого слова. Так что, если вы в самой истине не заинтересованы, там делать вообще вам нечего было. Я смотрю на некоторых современных христиан, членов разных церквей, и я думаю, они бы никогда не пошли в училище тирана слушать Павла. Они бы туда никогда не пошли. Они бы сказали, там нужно учиться, и это еще в обеденный перерыв, и это каждый день. Не-не, мы ходить туда не будем. Мы лучше в синагогу вернемся. Там по субботам, раз в неделю, и как-то повеселее. И, кстати, один проповедник. 2 года один и тот же проповедник. Это вообще в синагоге было по-другому. Там были все время разные, там приходили приезжие, и приезжие там учили. Там было интересно. Для того, кому не интересно Слово Божие. Церковь, друзья, это школа. Вот это основание Эфесской церкви. И, кстати, Павел настолько доктрины глубоко заложил за эти 2 года, что даже в книге Откровения уже... После смерти Павла, и когда жизнь Иоанна подходила к концу, по сути, и когда Христос дает оценку Эфесской церкви, и у них, конечно, были там недостатки, там, безусловно, но он хвалит эту церковь за то, что она твердо стоит в истине. Вот эти 2 года так прошли плодотворно. Так он заложил этот фундамент библейского учения глубоко, что многочисленные ложные учения так и не смогли поколебать этого основания. Всего Павел трудился в Эфесе 3 года, Деяния 20-31, но в училище тирана он учил 2 года. Дальше он продолжал обучение и там по домам, он говорит, и всенародно. Итак, Павел не покидал Эфес на протяжении 3 лет. И, кстати, друзья, эту работу он не считал более легкой, чем его прежняя миссионерская деятельность, когда он посещал один город и другой, когда его избивали, он не говорит о том, что, ну, в Эфесе было легко, это вообще было на одном месте, гонений не было, я спокойненько работал, проповедовал и тихо жил. Он так не говорит об этой работе. Он описывает работу в Эфесе как очень напряженный труд. Вот его слова, послушайте, Деяния, 20 глава, с 18 стиха, вторая часть 18 стиха и дальше. Он ефесским пресвитерам расскажет о том, о своем взгляде на работу в этом городе. «Вы знаете, что я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, служа Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами в искушениях, выпавших мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». До 21 стиха. Павел считал свою работу в Эфесе непростой. Ему было трудно. Вы только представьте, каждый день он учил по несколько часов. Каждый день 2 года. Это тяжелейший труд. В результате напряженной деятельности с максимальной самоотдачей в Ефесе появилась сильная и влиятельная церковь. Павел сделал Эфес центром подготовки миссионеров, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Павел учил в Эфесе, лучшие ученики разъезжались по городам Малой Азии, современная Турция, и основывали церкви. Скорее всего, церкви, перечисленные в книге Откровения, понятно, Эфесская, Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская и Лаодикийская, были основаны выпускниками Ефесской школы Павла. Павел основал только одну церковь в той местности, Ефесскую, но за 2 года его учительства в лекционном зале Тирана была воспитана целая плеяда, целая группа миссионеров. Также за эти 2 года ученики Павла основали церковь в Иераполе и в Колоссах. Конечно, друзья, сам Павел за 2 года не смог бы основать столько церквей и утвердить их в истине. Никак не смог бы. Но благодаря взращиванию учеников эта цель была достигнута. Наверное, раньше никогда апостол язычников не был так эффективен в деле проповеди Евангелия, как в тот период, когда он не покидал Эфес и несколько лет учил на одном месте. Теперь мы не сомневаемся, что проповедь Слова Божьего на одном месте может стать толчком для развития миссионерства в целом регионе. К сожалению, обычно бывает наоборот. Церковь в запустении, в церкви нет ученичества, в церкви нет наставничества, в церкви нет проповеди слова, церковь захвачена развлечениями, глупостью, какими-то шоу, какими-то играми. Люди не имеют вкуса к ученичеству, и при этом они болеют о распространении Евангелия, они все время куда-то идут, они все время пытаются что-то провозглашать, когда сами не наставлены в Слове Божьем. Это явный перекос, это явный беспорядок. А наш Бог есть Бог устройства, мира и порядка. Поэтому миссионерское служение церкви начинается с того, чтобы церковь сама утвердилась в Слове Божьем глубоко и ясно. Вообще, друзья, мы же не встречаемся с вами каждый день. Поэтому для того, чтобы нам преподать вам тот объем материала, который Павел преподал в Эфесе за 2 года, нам нужно, наверное, лет 10-15. Если вы готовы каждый день встречаться, я готов. Это благословенный путь для расширения Евангелия Царства, когда церковь наставляется в слове и затем влияние расширяется. Лидеры реформации XVI века трудились большую часть своего служения на одном и том же месте, но способствовали распространению Евангелия сначала по всей Европе, а затем по всему миру. По мнению многих историков, именно деятельность реформаторов заложила основание протестантского миссионерского движения, когда благая весть достигла берегов Индии, Африки и Китая. В 1512 году Лютер получил кафедру библейского богословия в университете Виттенберга, который руководил до конца своих дней в 1546 году. После Вормского рейхстага и годового пребывания в замке Вартбург в 1522 году он вернулся в Виттенберг, где служил всю свою жизнь. Все эти годы он усердно трудился как проповедник и писатель. Нередко Лютер проповедовал 2 раза в воскресенье и еще 1 раз на неделе, а в некоторые периоды учил гораздо чаще. В 1522 году он произнес 117 проповедей. На следующий год он произнес 137 проповедей. В 1528 году проповедовал около 200 раз. Помимо самоотдачи учителя, Лютер активно работал пером, вел активную переписку, писал толкования книгам Библии и многочисленные статьи и трактаты. В 1522 году он написал 130 работ. 1523 – 183, и столько же в 1524. Вот это работа на одном месте. Тяжелая, кропотливая работа на одном месте, в основном на одном месте. Она и стала залогом протестантского миссионерского движения, которое распространилось на весь мир. Кальвин, так же, как и Лютер, долгое время трудился на одном месте в Женеве. Он, кстати, и не мог особо никуда ездить, потому что как, если бы он только уехал, он подвергся бы опасности и, скорее всего, его схватили и казнили. Один из знакомых Кальвина в Женеве описывает наблюдение за его деятельностью так. «Он совсем не жалел себя, работая сверх сил и возможностей своего организма, не обращая внимания на состояние здоровья. Обычно он проповедовал каждый день в течение недели, отдыхая вторую неделю, и дважды каждое воскресенье или всего около 10 раз каждые 2 недели. 3 раза в неделю он читал лекции по богословию. В назначенный день он появлялся на церковном совете и выговаривал провинившимся. Каждую пятницу на занятиях по изучению Библии его дополнения после выступления руководителя собрания превращались в лекцию. Он никогда не уставал посещать больных, также исполнять бесчисленную массу обычных дел, возникающих в ходе исполняемого им служения. Однако помимо обычных дел, он очень много внимания уделял верующим во Франции, не оставляя их без наставления, увещевания, совета, утешения в своих письмах в период гонений, а также ходатайствуя о них. Однако все это не помешало ему написать множество прекрасных и очень полезных книг. Считается, что в результате только письменного служения Кальвина, служения пером, при его жизни и в ближайшие годы после его ухода к Господу обратилось около 2 миллионов человек. Усердное ученичество в одном месте, городе, населенном пункте – это искра для развития миссионерства в разных городах и даже странах. Друзья, мы сегодня вообще живем в век интернета, да? Удивительное время, когда слово может распространяться по всему миру. За мгновение ока. Это удивительное время, которое Господь послал нам, и за которое у нас непременно спросят, как мы использовали эти возможности для расширения Евангелия Царства. Что мы делали в этом пространстве? Развлекались? Писали пустые шутки и глупости? Или мы проповедовали Евангелие? Христос проверит ваши страницы в вашем присутствии, и это будет благословением для вас или причиной потери небесной награды. Итак, мы разъяснили этот отрывок, проиллюстрировали его основную мысль, и теперь можем перейти к практическому применению. В заключении отметим 3 практических урока. Первый урок. Не считайте церковное ученичество чем-то незначительным для себя. Давайте точнее скажем. Не считайте церковное ученичество чем-то незначительным для проповеди Евангелия. Для проповеди Евангелия. Служение Павла в Эфесе стало искрой для распространения Евангелия по всей Малой Азии. Научить благовествовать 50 студентов библейской школы более эффективный путь для расширения влияния благой вести, чем свидетельствовать одному о Христе, никого не обучая. Даже если за 10 лет вы воспитаете 10 верных последователей Христа, которые любят Бога, знают Его Слово и постоянно благовествуют, это будет значительный ваш вклад в дело расширения Евангелия Царства. Не считайте церковное ученичество чем-то незначительным для распространения Евангелия. Второй урок. Развитие церковного ученичества требует усердия, трудолюбия и посвященности. Служа в Эфесе, Павел выкладывался в полной мере. Он, представьте, как он жил. Он просыпался каждое утро, он работал своими руками, потом он заканчивал работу, шел в лекционный зал тирана, учил несколько часов церковь, затем возвращался к своей работе, физическому труду. Это очень серьезный труд. И всего он провел в Эфесе 3 года. Многие современные христиане не хотят трудиться, они ленивые. Они благовествуют не чаще 1 раза в месяц, а то и реже. Многие служители наших дней не хотят проповедовать даже 1 раз в неделю. Одна из причин этого состоит в том, что они не хотят трудиться. Им гораздо легче заниматься организационными вопросами, постоянно разъезжать по конференциям, собраниям, совещаниям. Это легче, чем каждую неделю проводить десятки часов за изучением Писания, чтобы достойно преподавать Слово Божие. Но без тяжелого, ежедневного, еженедельного труда добрых плодов в ученичестве не достичь. Это в полной мере касается и ученичества на личном уровне. Чтобы заниматься с кем-то из церкви, или даже, друзья, чтобы хотя бы воспитывать ваших детей в учении и наставлении Господнем, необходимо трудиться. Дерзкие, своевольные и ленивые и непокорные дети вырастают у родителей, которые сами ленились вразумлять, наставлять своих детей. Они ленились. Когда они делали неправильно, они ленились сказать им. Когда они поступали правильно, они ленились направить их и поддержать в этом направлении. Будьте усердны, трудолюбивы в ученичестве. Потрудитесь, чтобы сделать свою жизнь моделью для ваших учеников. Потрудитесь, чтобы помогать вашему ученику в различных нуждах. Будьте рядом с ним в кризисные минуты. Утешайте, ободряйте, наставляйте и даже физически служите ему. Потрудитесь, чтобы ваш ученик служил в церкви, чтобы он влился в работу церкви, в созидание в церкви, чтобы он работал на ее развитие. Все это требует труда. 3-й урок. Относитесь к церковному ученичеству как к основному приоритету жизни. Относитесь к церковному ученичеству как к основному приоритету жизни. Ефесские ученики Павла посещали его занятия каждый день. Они жертвовали дневным отдыхом. Они учились в самые жаркие часы. Не стоит думать, будто у них не было проблем, характерных для всех времен. И быт их был гораздо сложнее, чем ваш. У них не было автомобилей, стиральных машин и многих современных приборов, которые облегчают нашу с вами жизнь. Но они понимали значимость христианского обучения, и они подстраивали под него всю свою жизнь, а не наоборот. Для того, чтобы быть в церкви и учиться Слову Божьему, необходимо подстроить под это всю жизнь. Выбирайте работу, которая не мешает вам учиться в церкви и служить. Вид деятельности, который предусматривает частые поездки, командировки, работу по воскресеньям, не подходит для посвященного ученичеству в церкви. Планируйте отдых, подстраивая под ученичество, а не наоборот. Павел пишет, даже вступление в брак подстраивайте под служение. Если можете не вступать в брак, чтобы служить более эффективно Господу, не вступайте. Если не можете не вступать в брак, чтобы эффективнее служить Господу, вступайте. Наивысшая ценность – служение. Вся остальная жизнь подстроена под него. Наивысшая ценность – ученичество. Вся остальная жизнь вращается вокруг этого. Церковь в центре жизни. Церквицентричное мышление и поведение. Приоритеты, цели. Если мы не будем считать церковное ученичество чем-то незначительным, незначительным для распространения Евангелия, если станем усердны и трудолюбивы в ученичестве, если сделаем его основным приоритетом своей жизни, тогда Господь может сделать нашу общину центром подготовки духовно зрелых христиан, пригодных для личного благовестия, и для миссионерского труда основания новых церквей. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!